Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кира Лаврентьева. И с радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. В студии у нас Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов организации «Содействие больным саркомой». Они уже были с Александром Бочаровым, и мы разговаривали как раз о организации «Содействие больным саркомой». Это был такой объемный разговор, дорогие друзья. Поэтому, если вам интересно поподробнее узнать об организации, вот там мы много о ней говорим, и сегодня тоже будем упоминать, но сегодня у нас, конечно, интервью портретное. Мы сегодня будем спрашивать Ксению о пути к вере. В вере путь у нее непростой, извилистый, временами, простите, пожалуйста, за такую избитую фразу, тернистый. И сейчас она как раз встретила сына с армии. И вот мы перед программой буквально проговорили, что здорово бы рассказать историю рождения ее сына, потому что это само по себе чудо, во-первых. А во-вторых, тоже чудо, полное испытание и сопротивление со стороны врачебной части. Поэтому, конечно, очень хочется узнать, Ксения, как вы на такой удивительный и чудесный шаг решились. Ну, конечно, решились, потому что Бог дал. Но вот это мужество, его же тоже надо как-то укреплять в себе. Давайте укрепим его в других, в наших слушателях.
Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, Кира. Да, для меня сегодня день не только добрый, но и очень трогательный. Прошел год, как мы не виделись с моим сыном. Сын для меня очень дорогой, самый, наверное, дорогой человек в жизни, потому что во-первых, сын, во-вторых, мы когда-то можно так сказать, поменяла его на ногу. Это очень интересная, очень интересная и страшная, наверное, история. Ну, наверное, обо всем так по порядку. Так, Кира уже мне представила. Я представляю организацию «Содействие больным саркомой». Я сама перенесла саркому. В 16 лет мне поставили диагноз. И саркома – это крайне агрессивный вид злокачественной опухоли, который тяжело переносится, тяжело диагностируется. Поэтому пациенты, где-то 50% пациентов, которым поставили этот диагноз, уходят в первый год после постановки диагноза. Сложно... Саркома сложна, как я уже сказала, в диагностике, потому что она маскируется под другие заболевания. Мой случай был не исключением, когда все-таки мне поставили диагноз, у меня уже были множественные метастазы в легкие, то есть сама опухоль находилась в ноге. Даже один или два метастаза считается уже это не очень благоприятный прогноз. У меня мои метастазы посчитать не могли. Так диагноз озвучал. Множественные метастазы в легкие. Вот. И региональные врачи развели руками, то есть, но так я была молодой девчонкой, 16-летней, дали направление в Москву, в федеральный центр. В федеральном центре врачи тоже очень скептически отнеслись, но сказали, давайте попробуем одну химиотерапию, если будет результат, то мы возьмемся за лечение, если результата не будет, то можете сюда больше не приезжать. Ну, результат был, химия была достаточно сложная, то есть мне провели 10 курсов высокодозной химиотерапии, высокодозное облучение, и в финале сделали двуполосную операцию на легких, то есть удалили метастазы и отпустили меня, в общем-то, в свободное плавание. Радость моя была недолгой. Через 2 года у меня был рецидив, через год был следующий рецидив. И всего у меня было 4 рецидива, но болезнь не мешала мне строить как-то свою жизнь, то есть и по карьеру, и любить, и мечтать. И где-то между 2-м и 3-м рецидивом я узнала о том, что беременна. Это, конечно, было неожиданностью для всех, и для меня, и для врачей, которые вообще меня не поддержали. моя гинеколог по участку прямо настаивала на аборте, то есть она говорила, что и ты умрешь, и ребенок умрет, ты не выносишь, и вот и что было с этим делать, совершенно непонятно. Единственное, кто меня поддержал, это мои родители. То есть отец вот здесь проявил какое-то невероятное и мужество, и поддержку. И я, конечно, колебалась, потому что ну, случай был достаточно тяжелый. И ну, приняла решение о том, что пусть я ну, у меня было все равно внутреннее ощущение, что мой ребенок будет жить. То есть я подумала, что пусть будет как будет, вот, но я надеялась, что ребенок мой останется. И, в общем-то, стала вынашивать свою беременность. Моя врач от меня отказалась, то есть меня сбросили на молодую девочку, ну, видимо, чтобы не портить какую-то статистику. Но надо сказать, что на тот момент вообще не было случаев, когда рожали онкобольные пациентки. То есть сейчас в институте Кулакова, пожалуйста, можно приехать, там и существует поддержка. На тот момент, это был там 2005-2006 год, таких случаев не было, и, конечно, никто не хотел брать на себя ответственность, да, и лишнюю статистику.
И вас взяла молодая девушка.
Да, меня, которая меня очень поддержала, она сказала, не волнуйся, мы с тобой родим, и как-то, ну, и мы с ней и родили, вот. А я почему рассказываю эту историю? Потому что я очень хочу, я никогда ее не рассказывала, для меня это очень сложная личная такая драма, но я бы хотела поддержать тех женщин, которые, возможно, находятся в... на пути решения, то есть стоят перед вот этим выбором, и я хочу сказать, что это было самое лучшее решение в моей жизни. И несмотря на то, что во время беременности у меня случился следующий рецидив, мне пришлось сделать кесарево сечение где-то на 35-36 неделе, и практически сразу после родов я уехала в Москву, в федеральный центр на лечение. К сожалению, опухоль села на магистральный сосуд, и ногу не удалось сохранить, хотя врачи сделали все возможное. Поэтому я сказала в начале программы, что я поменяла ребенка на ногу. Это уже звучит, конечно, ужасно, но это самый лучший обмен в моей жизни и самое лучшее, замечательное решение. Вот. Поэтому если у вас сейчас стоит выбор между вашей спокойной жизнью, уже той, которая намечена, продолжается, если на кону стоит карьера, я не знаю, здоровье, что-то еще, и маленькой жизнью, мне кажется, не должно быть никаких сомнений, потому что новая жизнь, она приносит только радость и счастье. И несмотря на все трудности, все равно в итоге мы приходим к тому, женщина становится только счастливее, и внутренне, не знаю, как это правильно выразить, полнее, что ли, внутри, более целой, когда у нее есть вот продолжение ее. Я рада, что это уже сейчас, через годы, вот прошло с тех пор практически 20 лет, моему сыну сейчас 19, я могу сказать, что Господь так управил. Я не думаю, что впоследствии я бы могла еще родить, был какой-то бы период, потому что после этого рецидива был еще один рецидив. У меня были метастазы в печень, хвост поджелудочной железы. Вместе с хвостом поджелудочной железы пришлось удалить и желчный пузырь, и селезенку. Поэтому чем меньше органов остается внутри организма, тем сложнее, конечно, выносить новую жизнь, поэтому это тогда был, видимо, самый лучший момент, и Господь всегда управляет так, самым наилучшим для нас образом, поэтому слава тебе, Господи, за то, что ты нам даруешь.
Да, Ксения, тут, как говорят, комментировать только портить, поэтому спасибо вам огромное, что вы делитесь вот этим опытом своим потрясающим. Ведь действительно мы держимся за свой внутренний комфорт, за свои какие-то причины, почему мы в той или иной степени не хотим, да, рожать детей. Пусть даже есть, если дети уже есть, мы начинаем думать о том, что вот как я вытяну, а как я вывезу, а вот карьера, а вот здоровье. Ведь очень часто это приходится слышать от нас, от женщин. Поэтому да, это действительно очень укрепляющая история, пронзительная. Спасибо большое.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, вечер воскресенья на радио «Вера». И у нас в гостях Ксения Чёрная, руководитель благотворительных проектов организации «Содействие больным саркомой». Ксения, конечно, надо как-то нам уже подбираться к разговору о пути к вере. Знаю, что вы далеко не сразу пришли, и далеко не один рецидив, не первый рецидив вас в церковь привел. То есть это долгий путь.
Да, путь этот колоссально долгий, я бы сказала. В 2001 году, когда я заболела, мне посчастливилось встретить человека православного, который рассказал мне о Христе, рассказал мне о православии, но, к сожалению, просто рассказы, просто разговоры не дают нам. Пока Христос нас не коснется, да, мы никакой разговор не поможет, да, никакой разговор не поможет, никакой человек рядом, то есть люди рядом, они могут сопровождать, они могут показывать путь, но вот это касание, оно должно произойти, и в жизни каждого человека оно происходит по-своему, и несмотря на то, что вот я болела, было столько рецидивов, были такие интересные случаи, да, в моей жизни, а к вере я пришла не через болезнь. Через болезнь к вере пришел мой отец. Вот. То есть он воцерковился практически сразу после того, как я заболела. Вот. А в моей ситуации, я не знаю, я, наверное, карьеристка, вот, и в какой-то момент, то есть я очень долго работала в одной организации и дослужилась до самых высоких позиций, и как раз, ну, я бы сказала, что тогда это было не так давно, мне было около 30 лет. Я, наверное, уже так поворачивала в сторону православия, и произошел какой-то комплекс разных ситуаций. То есть я осталась без работы, моя семья трещала по швам. Я имею в виду, что моя семья с мужем. И мне я также консультировала пациентов онкобольных, и мне повстречался парень молодой, 22-летний, который болел саркомой. И он болел очень тяжело. У него метастазы сели на позвоночник, и у него отказали ноги. А парень был очень активный, для него это было просто хуже смерти, эта ситуация. Но он был настолько сильный внутри, что не хотел быть обузой для своих родственников и не хотел рассказывать им, как это тяжело. И мы с ним долго общались. Было видно, что он умирает. То есть и он знал, что он умирает. Я знала, что он умирает. Рассказывать ему про то, что у тебя все будет хорошо, как обычно мы с пациентами, но я стараюсь их мотивировать, потому что, ну, я много чего перенесла, и химиотерапию, и разные виды операций, когда мне звонит пациент и говорит, вот мне там предстоит такая-то операция. Я говорю, у меня уже было. Вот, ну, ты ж видишь, вот мы с тобой вот рядом сидим. Он говорит, мне вот высокодозная химиотерапия. Я говорю, ну, вот у меня их было 14. Значит, есть же свет в конце тоннеля. А там было понятно, что ничем я ему уже помочь не могу, и могу просто быть рядом, просто выслушивать его. И я поняла, что я ему не могу ничего предложить. То есть я не могу ему сказать, что все будет нормально, все будет хорошо. И для меня стало понятно, что только Господь может... Ну, то есть я увидела, что... Только Господь может поддержать в этот момент. Я прямо почувствовала его руку рядом. И рядом с собой в этот сложный для меня момент. И рядом с этим парнем. И мы долго общались. К сожалению, он ушел. И да, и ушел. Я не уверена, что он ушел воцерковленным, но тем не менее он вот меня... подтолкнул практически туда. И в тот же момент примерно, это вот все как-то происходило в одно и то же время, я попала в Оптину пустыни. Там тоже со мной происходили какие-то невероятные чудеса, да, которые... И я вот точно поняла, что Господь есть. То есть я почувствовала это, и это стало какой-то частью меня. Но... Мне захотелось разобраться, я человек вообще такой логический, да. Со стратегическим умом, и мне хотелось после этого узнать больше, а всё-таки о чём, во что мы верим, как мы верим. А пыталась я ходить на воскресные школы для взрослых, но, к сожалению, то батюшка заболеет, и школа закроется, вот, то... какое-то преподавание, то есть было не очень удачное. Сегодня мы говорили про одно, завтра про другое. То есть не было какой-то структурированности. Я пыталась через книги понять все-таки, где же вот это зерно, угу. Вот как постичь Бога. Ну, книги православные тоже где-то бывают противоречат между собой. И как-то вот у меня такое впечатление, что Господь взял... и привел на курсы катехизаторов. То есть я закончила трехгодичные курсы катехизаторов в Центре подготовки церковных специалистов города Брянска. Это какое-то чудо, я считаю, потому что, когда я туда пришла, там достаточно сложный отбор, там есть экзамены, экзамены принимает митрополит, то есть он беседует с каждым, кто поступает. Поступало очень много людей, угу. Порядка больше 40 человек поступило только на катехизаторов. Там еще есть иконописцы, и регенты. Почему я не пошла на другие специальности? Потому что, ну, петь я не умею, рисовать не умею, поэтому, в общем-то, другого ничего не оставалось. И вот 40, по-моему, 3 человека было в нашей группе, закончили только 8 человек, защитили диплом, и я, как ни странно, оказалась в рядах этих 8 человек. Ну, кроме как чудом, это назвать... нельзя, и теперь получается так, что Слово Божие, ну, раз ты уже встал на этот путь, ты должен по нему идти. Для меня очень сложно дается нести вот это слово о Христе, потому что когда я заболела, и вот отец воцерковился, он на фоне своего воцерковления очень сильно на меня, ну, можно сказать, давил. То есть угу. Он меня заставлял ходить в храм, не заставлял причащаться. То есть и я на себе почувствовала, что такое, когда на тебя вот это вот... ну, вот так давят. И долгое время я как-то очень, ну, вспоминала это с такой с негативной коннотацией. Мне очень помогли мои катехизаторы. Я помню, что я им как-то рассказала про это, пожаловалась. Говорю, вот, важно не давить на человека, очень аккуратно нужно нести слово о Христе людям. Вот, говорю, вот отец меня заставлял ходить в храм, и мне кажется, что именно поэтому я так долго не могла прийти к вере. Возможно, я бы пришла раньше. На что мне одна моя однокурсница, такая уже женщина в годах, сказала, что, а может быть, если бы он тебя не заставлял, может быть, если бы ты в тот момент не причащалась, не исповедовалась, ты бы вообще никогда не пришла. И для меня это было таким открытием. То есть я настолько это перевернула для меня эту ситуацию, поэтому все в нашей жизни промыслительно.
То есть в детстве вы все-таки в храм ходили и причащались? Когда вас папа,
да, вот
затаскивал.
Ну, я потом уже вспомнила, что мы с мамой читали детскую Библию. То есть у меня мама была человек верующий, но, наверное, не воцерковали. То есть у нас не было такого опыта, что мы там в воскресенье ходили в храм. Просто ну, вот, внутри мамы была такая вера, она мне прививала. То есть у нас были иконы, мы по вечерам угу. читали Библию. Но я вспомнила, около 6 лет была в жизни моя ситуация, когда был очень сложный случай, и я вот, я помню, что я встала на колени перед иконами и очень просила Господа, чтобы он помог. И вот в тот момент как бы он не откликнулся.
И вот, это вас подкосило.
И это, наверное, да, был такой переломный момент. Но мне кажется, что если эти зерна посеяны, mm-hmm. они все-таки потом когда-то возрастают mm-hmm. и возрастают
в самый нужный момент.
Самый нужный момент, да. И тот, кто долго запрягает, мне кажется, очень быстро едет. Вот.
Ксения, вот интересный момент про Оптину пустынь. Что там были за чудеса? Я понимаю, что вы все, наверное, не сможете рассказать. Но, может быть, что-нибудь, mm-hmm. что можно все-таки озвучить?
Можно, да. Когда я туда ехала, вот Олег Николаевич, это тот человек, который 16 лет, вот православный руководитель угу. нашей организации уже теперь, а изначально просто хороший человек, мой друг, он сказал, что просто так ты не едь в Оптину пустынь, ты, говорит, прочитай про каждого. То есть я еще не воцерковленный человек, мне просто это была какая-то как паломническая поездка, но пока еще не очень понятно для чего. То есть уже что-то поселилось в моей душе, но не до конца было. Не до конца.
Ну, не созрело.
Да, созрело. Угу. И он говорит, ты прочитай про каждого старца. Вот кто тебе откликнется, да, чья история, чтобы ты ехала не просто так, а ты ехала как бы в гости кому-то из них. И мне очень откликнулась история Антония Оптинского, который, у него были больные ноги, но при этом он помогал людям непрестанно. Как раз у него он строил Оптину пустынь, он строил скит и мечтал жить в Оптиной пустыне до конца своих дней, но его переводят, ну, сейчас уже я плохо помню, но куда-то в Подмосковье угу. возглавить в монастырь. То есть у меня, и примерно такая же ситуация была у меня, что я вот долго работала в организации, я так долго, много в нее вложила, строила в каждого сотрудника, и угу. вот здесь мне пришлось оттуда уйти, и я вот настолько почувствовала такую связь между нами, да, что угу. я ехала именно
к нему,
да, к Антонию Оптинскому, и когда я приехала, приложилась к его плите, с его мощами, я почувствовала, что меня как бы как молнией пронзило, вот, ну, я и к другим мощам, соответственно, конечно же, подходила, но здесь я вот, это такое первое, наверное, было мини-чудо. Второе, я подошла, мы гуляли по Оптиной пустыне, и идет монах. Ну, это я уже сейчас понимаю, что это был схи-монах. И там же много монахов, и схи-монахов, вот. Но я почему-то поняла, что мне нужно подойти именно к этому человеку. То есть я поняла, что очень хочу к нему подойти. А вокруг него было очень много людей, и все к нему подходили и говорили, «Батюшка, благословите». А рядом шел какой-то молодой человек и говорит, это не батюшка, он не благословляет, вот, ну, не нужно. А люди все равно шли, и, ну, я думаю, ну, вот мне, наверное, тоже. Я не знала, почему мне нужно к нему подойти, но решила, что... И подошла, ну, и тоже говорю, батюшка, благословите. А он всех так просто пальцем трогал и говорил, Бог благословит. И я подхожу, батюшка, благословите, и он меня пальцем тоже мою руку, значит, тук, и, видимо, он что-то почувствовал, и он меня схватил за руку, в отличие от остальных, прямо он ее держал очень крепко. И такое впечатление, что в этот момент остановилось время, то есть пропало вокруг все, то есть как будто я оказалась в каком-то другом измерении, я не знаю, как это объяснить, и он, при том, что это был очень... взрослый человек, то есть ему было явно около 80 лет примерно, но он так сильно сжимал мою руку, я пыталась ее вырвать, но не получалось. И вот мы с ним, такое впечатление, как будто оказались где-то вне времени. И я поняла, что он меня почувствовал, что он меня пожалел. Такое впечатление, что он все прочитал про меня, и вот он пожалел, но пожалел, эта жалость была не такая, как вот, не знаю, можно жалеть...
Унизительная.
Унизительная, да, а это была жалость такая вот, как мама жалеет, то есть что-то
родительское.
Такое... Да.
Человеческое.
Я до сих пор думаю, это он меня пожалел за то, что было, или за то, что будет.
С тех пор сколько времени прошло, сколько лет?
Это был, наверное, примерно 2017 год.
То есть это уже, ого-го, 8 лет.
Да. Да, и потом я очнулась, что я уже стою одна, то есть он уже отошел от меня в сторону, я сделала буквально несколько шагов с того места, и у меня полились слезы. Я человек вообще не эмоциональный, абсолютно, а здесь вот они просто лились, и для меня, и вот, наверное, тогда я поняла действительно, что я, вот теперь я могу точно сказать, что я верю. Вот такая удивительная история. Ну, а дальше происходили еще более интересные тоже истории вот в период такого неофитства.
Программа «Вечер воскресенья» на Радио Веры. У нас в студии Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов и организации содействия больным саркомой. Меня зовут Кира Аврентьева. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
«Вечер воскресенья» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» продолжается. Еще раз приветствуем вас, дорогие слушатели. У нас в студии Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов организации содействия больным саркомой. Меня зовут Кира Аврентьева. Конечно, чудеса какие-то рассказывала нам Ксения в первой части нашей программы, потому что вот приход к вере рационального человека, человека неэмоционального, устроенного очень по-мужски, то есть это когда у женщины мужской, спокойный, методический такой ум, это отдельная всегда история, это всегда заслуживает какого-то отдельного внимания, потому что он не ищет эмоций. Вот в чем вопрос. Мы очень часто, женщины все равно, существа такие как бы эмоциональные, немощные, мы из-за эмоций тоже цепляемся, потому что это очень как-то нас укрепляет, как-то очень, может быть, обогащает нашу жизнь. А вот у людей неэмоциональных, у них есть эмоции, но они внутри, у них нет вот такой вот богатой палитры, это не центр их жизни. Правильно я говорю, Ксения?
Да, я бы сказала, что я не мистически настроенная.
Да, да, да. Вот.
Вот, исходя, я теперь уже вижу, то есть я видела много людей, которые верующие, и те, которые приходят к вере, и обычно люди приходят к вере как раз как из каких-то мистических соображений, то есть кто-то занимается эзотерикой и потом чувствует,
что-то не туда,
да, и прямо чувствует и... чувствует на себе действие темных сил, и от этого, как бы благодаря этому приходит в храм, чтобы защититься, даже не благодаря, да, а как бы...
По этой причине.
Да, 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 ищет защиты, потому что очень страшно. Вот. А мне как раз-таки было очень сложно, то есть, когда я поняла, что я верю, мне было очень тяжело поверить в темные силы, в то, что они на нас могут как-то влиять, потому что до этого я воспринимала только материальный мир, только научную какую-то позицию. Поэтому все эти истории, допустим, про святых, как Антонию Великому, его избивали просто
бесы,
да. Ну, до воцерковления мне казалось, это такие какие-то истории просто, ну, какие-то сказочные и абсолютно не выдерживающие никакой критики даже. А сейчас уже я иду по этому пути, но, тем не менее, в каких-то... То есть я понимаю, что каждое таинство, оно... Не просто так существует, но все равно, то есть вот так вот полностью принять этот весь мистический мир, наверное, до сих пор я еще не до конца. То есть вот как-то ангелы и святые, они где-то рядом, вот, а такое... темные силы, но в самом худшем их проявлении, наверное, я пока...
Ну вот буквально 3 минуты назад вы упомянули про эзотериков. Я думаю, что вот у них проблемы с убеждением в существовании этой темных сил, конечно, не возникает.
Да, и это очень страшно. У меня есть просто знакомые, которые которые вот идут по этому пути, и там очень страшная ситуация, потому что они считают, что могут, что они используют, что человек использует темные силы для того, чтобы достичь своих целей, и что они очень легко могут оградить себя от темной энергии там, с помощью талисманов, каких-то сережек, оберегов и прочее. А по факту это можно до определенной степени, пока бес с тобой играет, ну, то есть пока он разрешает тебе это делать, а потом что с этим делать и как из этих ситуаций выходить. Мне очень хочется помочь таким людям, но, к сожалению, пока...
Не под силу это нам, конечно, грешно, но только Богу можно отдавать. Тут один вариант, только в церковь бежать. Да, не дай Господи. Так, Ксения, вот еще вопрос. Вот этот парень, который уходил, помните, 22-летний, вы рассказывали в первой части нашей программы. Я не совсем поняла, как он вас к вере все-таки направил, потому что он сам-то не ходил в храм. Вот как через него это к вам все же пришло? Что подтолкнуло? Какой момент был? Потому что вы же, получается, сразу после его ухода попадаете в Оптину, и там уже широкими шагами начинаете двигаться в церковь.
Ну, это очень-очень...
Тайна тоже какая-то,
трудно,
видимо,
да, отрефлексировать, потому что, ну, во-первых, для меня было странно, что такой молодой юноша настолько цельный внутри, настолько он бережет своих... Ну, прямо, не знаю, настоящий какой-то русский богатырь, воин, да, он бережет своих родителей от своей боли, он бережет свою девушку, он лечился, когда стало понятно, что, в общем-то, ситуация тяжелая, он пробовал ездить за границу, то есть он лечился и в Германии, и куда-то еще в какие-то страны. Mm-hmm. Он мечтал из Германии пригнать трактор, потому что у него его семья занимается
сельским
хозяйством, да, и вот у него была мечта пригнать трактор. Ну, какого 20-летнего юноша мечта пригнать трактор? То есть человек был 20-летний, но по своему уровню развития, по своей
внутренней,
да, это минимум на 40, не знаю, 50 лет такой какой-то внутренний возраст. И при том, что я была старше, мне казалось, что я у него чему-то могу научиться. И как и как я могу поддержать такого цельного человека? Я девчонка, да, ну, я имею в виду, что я не мужчина, я, наверное, не такой цельный внутри человек, и я понимаю, что мне и поддержать я должна, и поддержать мне нечем, вот как в этот момент, и уйти я не могу, потому что я вижу, что вокруг него больше нет людей, которым он способен довериться, потому что говорить про смерть открыто, про то, что он умирает, тоже это не каждому скажешь, и при том, что он даже про то, что у него что-то болит, не хотел говорить родственникам. Вот. И мы с ним очень долго говорили и про жизнь, и про смерть, и про многие вопросы поднимали, и, наверное, вот как-то через это я могу сказать, что, наверное, вот в 16 лет, когда я заболела, и мы познакомились вот с Олегом Николаевичем, я помню, что я его тоже пытала. Он был церковленный человек, православный.
Олег Николаевич, давайте напомним, кто это?
Это руководитель нашей организации. Тогда еще не было организации, она только вот возникла лет через 10 после того, как мы познакомились. Я его пытала тоже, что зачем мы живем? А в чем смысл жизни? Ну, потому что мне 16 лет, мне сказали, что это, как бы шансов на выживание нет, и да, ноль, и поэтому zero. И поэтому ты тоже как-то взрослеешь. То есть я зашла в онкоцентр 16-летней девочкой, а вышла, наверное, ну, не знаю, 46-летней примерно. И, наверное, тогда было Олегу Николаевичу достаточно тяжело, так и мне было тяжело с Владимиром, то есть я не могла и отойти в сторону, но и дать я ничего не могла, потому что в этой ситуации может дать только Господь. И вот и про это мы с ним тоже разговаривали, я уже не помню, в каких выражениях, в каких, про что конкретно, но ты не можешь умирающему человеку предложить больше ничего, а с Господом ничего не страшно, ни жить не страшно, ни умирать не страшно. И как показывает наше сообщество, те люди, которые воцерковились и в результате болезни, либо просто были воцерковлены, с Господом и болеть не страшно, вот. И всегда он посылает нам тех людей, которые помогают нам пережить любую ситуацию, любое событие. И как потом показывает практика, когда ты уже через годы возвращаешься к этим событиям, ты понимаешь, что только так могло быть, и что Господь все устраивает самым наилучшим образом, потому что все, что сейчас в моей жизни есть, это мой сын, моя семья, мои друзья, моя работа. Это все дала мне болезнь, и, соответственно, даже мои сейчас православные друзья, мои катехизаторы любимые, вот большой им привет передаю. Это тоже удивительные люди. И все люди, с которыми меня свел Господь в этой жизни, это было не случайно, и это было во благо и на пользу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Программа «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов и организации «Содействие больным саркомой». В вашей организации вы с людьми на эту тему разговариваете, на тему пути к вере, веры, церкви?
Да, если человек...
Запрос
есть, и опять же, мы же не скрываем этого, это есть у нас, то есть поэтому... Когда человек заболевает, и когда он видит какой-то пример, то есть он смотрит на нас, а мы ходим в храм, мы исповедуемся, причащаемся, то есть человек ищет, почему. У нас было столько примеров, когда, ну, например, наш друг Саша, ему сказали жить полгода, а он прожил 10 лет. То есть был глубоко верующий человек, постоянно причащался, постоянно был в храме, ездил на Афон, будучи на инвалидной коляске. И вот, то есть и мы считаем, что только вера помогла ему так пройти этот путь и, собственно, и нас по нему вести. И мы считаем, что святые среди нас, и он, наши ребята молятся за нас там. Вот, и мы обязательно встретимся.
Есть ли вопросы пациентов ваших, ну, ваших друзей, да, которые ставят вас в тупик, на которые вы не можете ответить? Или все же вы столько прошли в болезни и все-таки уже в вере как-то освоились, что таких вопросов вроде бы пока не было?
Вот это какой-то очень сложный вопрос. С одной стороны, наверное, про саркому, про маршрутизацию, про течение болезней, про остальные аспекты мы можем рассказать, мне кажется, уже все. Но вот когда у человека возникают вот экзистенциальные вопросы какие-то, да, про жизнь, смерть, про пользу человека, про его нужность, важность, вот здесь, конечно, стоит, ну, с каждым человеком какой-то получается индивидуальный разговор, но, по крайней мере, мы не боимся этих тем и готовы говорить, даже если человеку осталось времени недолго. То есть сейчас врачи делают все для того, чтобы продлить жизнь и продлить ее комфортно в каком-то...
Ну, в каком-то таком качестве жизни
качество поддержать, жизни, да, поддержать, да, чтобы это было без боли, чтобы оставался человек в социализированном, вот. Но, тем не менее, и пациент видит, куда он идет, и мы видим, поэтому мы говорим об этом тоже совершенно спокойно, и всегда мы рядом в любой момент. В любой момент болезни, начиная от ее диагностики и вот на протяжении всего лечения и в ремиссии, вот, хотя в ремиссии, конечно, часто про нас забывают, потому что хочется про это забыть, пожить, да, и сделать вид, что этого не было. Я сама убегала от болезни много раз, и каждый раз с каждым рецидивом возвращалась, пока, в общем-то, не поняла, что это мой путь и моя, ну, не знаю, миссия, наверное, вот.
Ксения, про сына хотела еще вас спросить. Вот эти этапы, кризисы, подростковый возраст, какие-то трудности с детьми, вы проходили в той степени, в которой это проходят люди, которые не задействованы в каких-то больших послушаниях или не несут какие-то вот такие вот тяжелые ситуации на своих плечах?
Не знаю, мне кажется, что нет. То есть...
Ну да, у Господь, в общем, нормальные какие-то отношения.
У нас не было какого-то, я бы не сказала, что у нас был какой-то переходный кризис вот этого переходного возраста. То есть вполне... Опять же, вот Господь так здорово управил, то есть та вот потеря работы, которая случилась у меня... Она меня заставила, то есть я оказалась дома, и как раз-таки вот где-то сыну было 11 лет, и самый вот этот вот важный возраст, когда подросток может свернуть не туда, я провела вместе с ним. И это тоже уже теперь, смотря издали туда, и поэтому, мне кажется, у нас поэтому это прошло очень легко, и мы как-то друг другу доверяем. И то есть у меня от сына больших каких-то там секретов нет. Я никогда не боялась оставить, я не знаю, деньги. То есть у меня всегда я могла сказать, иди там, возьми что-то.
Ну, такие
там
доверительные отношения.
Да, 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 в кошельке. Вот я боялась в какой-то момент, когда одноклассники начали курить и пробовать пиво, я боялась, что он вот туда свернет. И он пошел в мотосекцию. У нас при храме, прекрасный храм, есть мотосекция, и он пошел заниматься мотоспортом. мотокроссом, то есть это такой достаточно экстремальный вид. И я говорю, ну вот зачем все курят? Чтобы быть как-то
крутыми.
Крутыми, да. Я говорю, тебе 12 лет, ты на мотоцикле прыгаешь, что может быть круче? И как-то вот он туда...
Хорошая мотивация.
Да, и как-то он туда тоже не свернул. Вот, и даже армия его, слава богу, не изменила его вкусы, поэтому, слава богу, да, я, в общем, мне достался прекрасный парень.
По поводу болезни тоже вы от него ничего не скрывали, естественно.
Ну, наверное, как просто я... Он был еще маленький, когда я болела. То есть последний рецидив у меня был в 2009 году, ага. А он родился в 2006. Поэтому, соответственно, как какую-то тяжесть вот это он не особо...
Прочувствовал.
Я не особо прочувствовал, ну а так, конечно, мама и хромает, и есть у меня какие-то ограничения
по здоровью,
ну, и
просто,
по здоровью,
да.
И быту, и всячески, вот, поэтому, ну, естественно, с этим сталкивается, хотя, наверное, он считает, что у меня нет никаких ограничений, потому что... Я рассказываю нашим пациентам про то, что не нужно ставить жизнь на паузу, и я сама достаточно активная, я танцую, вот осваиваю виндсёрфинг, изучаю итальянский язык, закончила недавно курсы по онкопсихологии, до этого у меня были курсы в Сколково в школе управления. Ну, и то есть постоянно идет какой-то процесс, причем это идет не натужно, а с большим удовольствием. То есть, когда ты любишь жизнь, она тебе отвечает взаимностью, и я этому учу, соответственно, и своих и друзей, и коллег, и пациентов. Ну и мой сын, он в этом во всем растет, он видит вот эту жизнь. Я очень люблю путешествовать, поэтому, мне кажется, он тоже. Ну, от осинки не родятся апельсинки.
Точно,
и я,
да.
Конечно, надеюсь, что он возьмет только лучше.
Лучше, да. Ксения, вот несколько слов про организацию. Если нас сейчас услышали те, кому она нужна, что нужно сделать для того, чтобы выйти на вас?
Нужно зайти на сайт sarcoma.pro. Там есть все наши контакты, номер телефона, по нему можно либо позвонить, либо написать. Мы всегда на связи, также мы есть в соцсетях, но в основном это я или Александр Бочаров, то есть мы всегда открыты для пациентов. И будем рады, конечно, еще и поддержке, потому что все наши программы, все это, которыми занимается наша организация, они требуют, естественно, каких-то финансовых затрат, и мы будем очень рады, если слушатели откликнутся и пожертвуют нам. Очень трудно про это говорить.
Ну, а что, всё равно приходится.
Я не привыкла.
Средства,
да? Да, на сайте тоже есть раздел «Помочь», и можно перевести любую посильную сумму. Это нас очень поддержит, потому что достаточно тяжело некоммерческим организациям, таким небольшим, в этом тяжелом. Мире.
Да, тем более вы же очень много проектов разных реализуете.
Да.
Поэтому на это все нужна, конечно, поддержка определенной материальной.
Конечно, у нас есть горячая линия для пациентов, ну, то есть мы отвечаем постоянно. У нас вот общий день рождения, мы в прошлой программе рассказывали, это когда пациенты со всей страны собираются в одном месте и могут рассказать друг другу, поддержать друг друга, потому что в других ситуациях они практически не встречаются. У нас есть вот крымский лагерь, с которого мы только вернулись, где мы можем с пациентами провести время в долгую. И масса других. То есть мы стараемся оплачивать, помогать с лекарственным обеспечением. Ну, то есть по возможности это все в рамках У нас, ну, 6 программ, то есть мы работаем и с пациентами, которые перенесли калечащие операции, у нас есть кризисное консультирование, то есть у нас есть кризисный психолог, который готов поддержать тоже в любой момент. То есть у нас 6 основных программ, и их могло бы быть больше, но мы можем их только реализовывать, исходя из того финансирования, которое у нас есть в моменте.
Спасибо огромное, Ксения, за этот разговор искренний и какой-то очень такой светлый, искренний разговор. Спасибо большое, дорогие друзья. В гостях у «Вечера воскресенья» была Ксения Черная, руководитель благотворительных проектов организации «Содействие больным саркомой». Мы вам, Ксения, желаем здоровья и помощи Божией. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, с вами прощаемся. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».